Все, все готовы.
Приветствую всех собравшихся. Мы продолжаем сегодня разговор о Нагорной проповеди, квинтэссенции, центре, кульминации учения Иисуса Христа. И, конечно, должны мы предупредить, что коснемся очень немногого. Но этого бывает достаточно для исцеления души. Помните, женщина коснулась края одежды его и исцелилась от очень тяжелой и неизлечимой болезни. Притом коснулась не просто края одежды, в синодальном переводе это не указано, а коснулась так называемых кистей видения, которые каждый иудей должен был носить на одежде своей, на краях ее, вплетая туда голубую нить в память о небе, о Божьих заповедях. Так и мы постараемся коснуться именно этого в Нагорной проповеди, божественного, самого главного, но, к сожалению, мимолетно и чуть-чуть. Остановились мы на такой великой заповеди блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вообще говоря, все заповеди блаженства говорят о чем, как вы думаете? Само слово «блаженны» по-гречески «макариой», соответствующее древнееврейскому «ашрей». Блаженны – это значит счастливы. Значит, учение, начало Нагорной проповеди, заповеди блаженства – это учение о счастье, о том, как человеку быть счастливым. Возможно ли это на земле? И каким образом? Мы с вами люди взрослые и понимаем, что счастье в обычном понимании какими-то такими редкими и быстро гаснущими искорками рассыпано по жизни нашей. Не успеет прийти оно, как его уже нет. И поэтому один древний индийский мудрец сказал, что такое счастье? Счастье – это хорошее настроение. И не более того. Так вот, величайший учитель, Сын Божий, учит тому, как человеку быть счастливым, так, чтобы счастье это составляло основу жизни его, а не мимолетные вспышки приходящих состояний и обстоятельств. В чем же счастье человека? Для того, чтобы понять из слов Иисуса, в чем счастье человека, мы еще раз всмотримся в обетование Нагорной проповеди, в обетование этих заповедей блаженства. Потому что каждая из них начинается с описания некоего состояния души, правда ведь? Блаженны плачущие, блаженны нищие духом и так далее. А заканчивается обетованием. Вот в этих обетованиях и заключается учение о счастье. Значит, счастлив человек, достигающий вот этих обетований. Каковы же они? Самое первое и самое последнее из обетований, заключенных в заповеди блаженства, какое? «Ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И последнее обетование. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». С Царства Небесного начинается перечень обетований. Царством Небесным он заключается. Ну, следующие слова «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать» и так далее, обычно рассматриваются как расширение или пояснение последней из заповедей блаженства, потому что изгнанные за правду, и вот блаженны, когда будут поносить вас и гнать. Итак, высшее счастье человека – это Царство Небесное. Как понимать его? Но для этого надо всмотреться и в другие обетования, заключенные в других заповедях блаженства. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Значит, утешение – это очевидно часть того блаженства, той радости, того счастья, которое ожидает человека, достигшего Небесного Царства или Царства Божия. В древнейшей практике иудейской имя Бога часто заменялось словом «небо», поэтому Царство Божие и Царство Небесное – это то же самое. Не зная об этом, некоторые экзегеты, протестантские особенно, стараются объяснить, что Царство Божие в учении Иисуса Христа и Царство Небесное – это якобы разные понятия. Но они заблуждаются, потому что небо, шамаим – это эквивалент или замена имени Божьего, которые старались в те древние времена не произносить лишний раз, следуя заповеди. Какой? Третий. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе, или напрасно, или по ложному поводу. Ибо не оставит Господь без наказания того, кто будет произносить имя его напрасно. Итак, небо – это Бог, Царство Небесное – это Царство Божие. И в этом Царстве получают утешение плачущие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Какую землю? Еще одна великая загадка. Но из сопоставления с уже сказанным ранее, мы понимаем, что имеется в виду та земля, которая объемлется, по крайней мере, Царством Божьим, или же находится в Царстве Божьем, или ему равнозначно. Следующее блаженство. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь мы тоже видим как бы частичность обетования, насыщения произойдет там же, где находится Царство Божие. И в том случае, когда человек этого царства достигнет. Помилование милостивых, очевидно, тоже произойдет в Божьем Царстве. И как бы квинтэссенция этих обетований – в 8 и 9 стихах 5 главы Матфея: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, наивысшее блаженство – это не только достижение Царства Божьего, но и лицезрение самого Царя. Об этом мы читаем в книге Откровения Иоанна, когда в небесном Иерусалиме, в обители, в Скинии, где Господь будет обитать с человеками, находящиеся там, узрят лице Его. Узрят лице Его. Они Бога узрят. Ну, далее мы поговорим, какая чистота сердца подразумевается для того, чтобы можно было видеть Бога чем? Сердцем. Ибо сердце есть в Библии орган духовного зрения. Ну и сынами Божьими миротворцы тоже будут наречены, очевидно, в Его Царстве. Так вот, центральный и главнейший вопрос – а что же такое Царство Божие? Дело в том, что очень неоднозначно, притчеобразно, намеком, в символах и метафорах многократно изображается Божие Царство в Евангелии. Мы видим, что Царство Божие подобно зерну горчичному. Видим, что Царство Божие подобно сеятелю, который вышел сеять. Подобно закваске, которую женщина положила в хлебы, в три меры муки, доколе не вскисло все. Подобно еще очень и очень многому Царство Божие. С одной стороны, оно изображается как некое блаженное эсхатологическое событие в жизни человечества. Достигнут люди Царства Божие, праведники войдут в него, у него есть врата. «Отворите мне врата правды, — говорит псалмопевец, — войду в них и прославлю Господа». У него есть стена, описанная в Откровении, состоящая из драгоценных камней. С другой стороны, Царство Божие совершенно не во внешнем мире находится. Оно совершенно неощутимо, невосприимчиво к нему чувство. Невозможно его увидеть плотским взглядом, услышать плотским слухом, и в то же время оно неотъемлемое, но для многих недостижимая часть их собственного духовного мира. И сказал Иисус, что Царство Божие не придет приметным образом. Когда Он сказал это? Когда фарисеи спросили Его об этом Царстве. Потому что все упование фарисейства в достижении этого справедливого, прекрасного миропорядка на земле. И ради этого совершались восстания против Рима, ради этого брали в руки оружие, и ради этого проповедовали денно и ночно народу, чтобы он соблюдал заповеди. Так вот, когда же оно придет и как? И отвечает Иисус, что Царство Божие не придет приметным образом. И не скажут, вот оно там, или вот оно здесь, но, истинно говорю вам, Царство Божие внутри вас есть. Как совместить все это? Великое эсхатологическое событие, завершающее, венчающее историю человечества, и Царство Божие, которое постижимо только во внутреннем мире каждого и достижимо только самоуглублением, самоисследованием и упованием на Всевышнего. Иисус ничего не говорил без притчи. не говорил без притчи, как мы знаем, народу, и без притчи не говорил ученикам своим. Ибо, объясняя свои притчи, он пользовался метафорическим, притчеобразным языком. Поэтому из притчи в притчу, от образа к образу, ведет нас его чарующая небесная речь для того, чтобы наше подсознание, как сейчас говорят, наша интуиция, а в библейском смысле дух наш, пробудился, воскрес и стал восприимчив к высшей истине. Ибо высшая истина рациональным размышлением, земными чувствами и тому подобным недостижима. Какова цель, таковы и средства. Цель глубоко духовна, средства для ее достижения, для ее восприятия внутреннего тоже чисто духовны. Вот помня все это, мы задумаемся над тем, а как пришел Божественный Учитель вот к этому учению и как выразил его. Говорил ли он, движимый только силой свыше, Духом Божьим, или здесь принимала участие совершенно необыкновенная человеческая интуиция? Здесь были годы и, может быть, десятилетия глубочайших раздумий. От нас это навсегда останется тайной, как и сама внутренняя природа Иисуса Христа. Но вот хочется привести размышления великого армянского поета, поэта народа-мученика, который всегда стоял на периферии и в то же время в авангарде христианской цивилизации, сражаясь с дикими ордами, храня великую христианскую культуру. А сам Аванес Туманян, которого я хочу процитировать, был, собственно, свидетелем первого геноцида 20 века, резни армян в Турции в 15 году, когда миллионы людей погибли. То есть происходило одно из самых вопиющих в истории попраний учения Иисуса Христа и Божьих заповедей. Ну и как бы предчувствуя это, он написал перевод Давида Бродского, не Иосифа Бродского. «Христос в пустыне». «Он в мертвой пустыне, в безмолвье ночном, на камне, над колкой травою, сидел, размышляя о мире земном, с поникшей на грудь головою. Суровее этой пустыни глухой, чело его хмурое было, мечтал над пустынею жизни людской, любви он воздвигнуть светило. Пред ним одичалых народов полки текли, и за тьмою могильной рыдали убогие и старики, сироты стонали бессильно, и он одиноко в безмолвье ночном сидел, размышляя о мире земном». Наверное, сказано этим поэтом-провидцем Туманяном истинно. Не могло столь высокое божественное учение излиться на землю мимо сердца человеческого, мимо эмоций, мимо размышлений, мимо глубочайших интуиций учителя. Он не мог быть как бы механически передающим Слово Божие. Оно было впитано, осмысленно и освящено его глубокими терзаниями, поисками и находками смысла. Вот это хотелось бы сказать перед тем, как мы продолжим чтение Нагорной проповеди. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы сказали, что сердце – это орган зрения, орган духовного зрения. А что же свидетельствует об очищении сердца или о загрязненности, о скверненности сердца? Мы должны посмотреть некоторые параллельные места, где говорится о сердце чистом. Так, например, у Луки в 8 главе, в 15 стихе об этом сказано. Что такое чистое сердце? «А упадшее на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Итак, чистое сердце неотделимо от добра, от сердца доброго. Чистое сердце – это сердце, желающее всем добра. И чем более желает человек добра всем, тем более это свидетельствует об очищенности его сердца. Малейшая злая мысль, злое чувство говорят о том, что сердце еще не чисто. И не зря сказал учитель, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст. Ибо из глубины, из сердца исходит что? Прелюбодеяние, любодеяние, убийство и много там такого подобного перечислено. И все это оскверняет человека. Значит, нечистота сердца, это нечистота помыслов, чувств и так далее. В другом месте, 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Итак, чистое сердце – это предпосылка, это основание взаимной любви людей, братолюбия, сострадания, милости. Ну и в других местах, не будем много примеров приводить, почти всюду чистое сердце – это сердце любящее, сердце доброе. Значит, такие люди близки к созерцанию Всевышнего. А можно ли увидеть Бога? Ведь написано «Бога узрят». Как можно увидеть невидимого? Как можно узреть того, кто не подвластен земным чувствам, не может быть ими вмещен и охвачен? Как это возможно? Как можно вообще видеть Бога? И почему чистое сердце, полное любви, это тот орган внутреннего зрения, посредством которого мы можем видеть невидимого Бога? Как это объяснить? Нет ли противоречия в этом? Загадка очень большая. Для плотского человека неразрешимая. Для душевного человека существует понимание, что это истина, но эта истина опять-таки для него сокрыта. Для духовного человека, наверное, разгадка этого великого вопроса дана любимым учеником Иисуса Иоанном. А что он сказал по этому поводу? Он сказал тоже удивительные слова и, с другой стороны, открывающие смысл слов его великого учителя. Он сказал так: «Бога не видел никто никогда». Есть такое место? А дальше что сказано?
Единородный Сын, сущий в небе.
Это одно место. Да, совершенно верно. Правильно. И параллельно этому месту в послании Иоанна, что говорится, что Бога не видел никто никогда, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Но пребывание Его сопоставляется с лицезрением Его лика. Значит, Бога узрят те, чье сердце полно любви, чье сердце очищено, и узрят его не иначе, как пребывающим в их братьях и сестрах, как пребывающим в том образе и подобии, которым Бог наделил человека. Бога узрят. Сколь глубокое слово, неисследимое слово, великое слово. И вот для того, чтобы достичь этого, необходимо очищение сердца. Мы помним, что сердце является зеркалом. Это есть в Библии, это есть во всех духовных учениях человечества. Сердце есть зеркало, но за время жизни оно покрывается мутью, ржавчиной, пылью. И невидим становится тот, кто создал это зеркало, чтобы отразиться в нем. И чем более очищает человек сердце свое, тем более возрастает возможность отражения, что он увидит в этом очищенном зеркале лик Божий и лик ближнего своего, который создан по образу и подобию Бога. Следующая заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Ну, когда мы читаем это в первый раз или не задумываясь, то видим только буквальный смысл. Блаженны те, которые устрояют мир между людьми, между народами, мир в человечестве, может быть, мир в душах людей. Конечно, это так. Никакое духовное символическое толкование никогда не отменяет и не заслоняет понимание буквального. Но есть более глубокий смысл. Почему именно миротворцы нарекутся сынами Божьими? Дело в том, что сын подобен отцу, и вся история, как естественная, так и библейская, скажем, учит нас этому. По образу и подобию родил Адам сына своего. И далее образ и подобие передаются от отца к сыну. Значит, нарекутся сынами Божьими, уподобятся ему. Почему именно миротворцы? Дело в том, что в Библии Бог в книге Иова называется так. Осе Шалом. Творящий мир. Это книга Иова, 25 глава, 2 стих. Сам Бог назван творящим мир. В более поздних и древнеиудейских, более новых христианских молитвах это очень часто повторяется. И вообще мир – один из атрибутов Божьих. Когда приходит Господь, то Он приносит мир и сердцу, и сообществу людей. Иов 25 глава, стих 2. «Держава и страх у Него, Он творит мир на высотах Своих». Бог творит мир в небесах. Но разве же небеса нуждаются в том, чтобы быть умиротворенными? Разве они состоят из враждующих стихий? Казалось бы, нужно было сказать, Бог хочет установить мир на земле или где-то еще. Почему в небесах? Почему в высшем духовном мире? А древнейшее представление таково. Слово библейское «шамаим» – «небеса» состоит из двух «эш» – «огонь» и «маим» – «вода». То есть небеса состоят из противоположных и несовместимых элементов, из огня и воды. И вот Господь проявляет свою власть в том, что творит мир в небесах своих, смиряет и примиряет эти стихии, заставляя их быть чем-то одним. В наше время совсем иных космологических воззрений, как вы думаете, как это можно понять? Найдем ли мы воду и огонь в небесах? Физических небесах. Да, найдем, несомненно, но дело не в этом. Найдем мы там и пышущие жаром с огромной температурой, огненные шары, звезды, солнца. Найдем воду, хотя бы в атмосфере Земли, да и выше там. Но дело в том, что в библейской метафорике вода – это материя. Да и вообще в древнем мире. И мы читаем в послании Петра, что Божьим словом мир составлен из воды и водою, то есть из вещества. Огонь – это символ духа. Духом пламенейте, Господу служите. Огненные существа – серафимы, херувимы и другие – служат Господу, и у престола Его пребывают. Значит, Бог примиряет дух с веществом и так творит свою вселенную или множество миров. «И блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». Потому что призвание человека здесь, в этом мире, внести духовное начало в материальную стихию и примирить их, возвысить материальное начало до того, чтобы оно стало вместилищем духовного, чтобы оно было подвластно духу, чтобы оно не противилось ему, но воспринимало его влияние и облагораживалось. Это смысл земной жизни». Посему блаженны миротворцы, то есть примиряющие дух и вещество, ибо они нарекутся сынами Божьими, сынами того, кто в небесах творит мир. Вот в этом одна из граней этой заповеди. Не значит, что мы исчерпали ее смысл, отнюдь нет. Но, несомненно, это так. Что более всего враждует в человеке и в человечестве? В Павловых посланиях, особенно в послании к римлянам, мы читаем в послании к Галатам, скажем, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что желали бы делать. Значит, что же нуждается в примирении? К чему должны быть направлены миротворческие усилия людей, следующих заповеди? Да примирению духа и материи. Должны ли они быть в человеке, в семье, в обществе, в народе, во всем человечестве, примирены как равные или примирены иерархически? То есть вещество, материя, должно быть подчинено духу, как вы думаете? Второе, наверное, да? Значит, примирение здесь состоит в восстановлении и выстраивании первоначальной Богом задуманной иерархии. Ибо сказано, что глава жене – муж, глава мужу – Христос, а глава Христу – Бог. И если духовно это понимать, то материя, которая представляется женским началом, образно, должна подчиниться духу, дух – Христу и Христос – Богу. Это и есть та высшая первоначальная иерархия, которая требует восстановления внутри человека, и тогда не будет плоть противиться духу и наоборот, в обществе, во всем человечестве, во всех мирах. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот еще одна великая заповедь блаженства. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Оказывается, как говорил блаженный Августин, быть гражданином Небесного Царства – это не всегда совместимо с законопослушным пребыванием в гражданстве Царства сего мира. Не всегда совместимо. Но желательно, чтобы это было так. Но когда начинаются гонения за слово, когда начинаются преследования за верность духу, то надо принять изгнание. Надо принять, если нужно, и мученичество, потому что счастлив принимающий их. И высшее счастье – это когда человек отдает душу свою за Бога и за братьев своих. Это высшая любовь, а любовь приносит счастье ни с чем не сравнимое и неописуемое. И сказал Иисус: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев своих». Вот это гонение, это мучение. Ну и далее говорит Иисус: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это одна заповедь блаженства, потому что сказано «блаженны» один раз ко всем этим словам. По всем книгам Ветхого Завета мы видим, что пророков гнали, преследовали и убивали. И самый первый образ этого мы находим в первом же смертном грехе, совершенном на земле. Один великий смертный грех совершен был еще как бы не на земле, до облачения человека в одежды кожаные, до того, как Адам был изгнан из райского сада и облачен в те одеяния, в которых мы сейчас здесь друг перед другом и пред Богом предстаем. Это было отпадение от Бога, от Его воли. А второй величайший смертный грех, совершенный уже на земле, это что? Братоубийство. Это Каин, убивающий Авеля. И Авель, первый мученик, представляет и всех пророков, которые будут гонимы, преследуемы, убиваемы, терзаемы и отрицаемы в той вести, которую несут во все будущие времена. Почему Авель может быть представителем именно пророков и пострадал как пророк? А вы знаете, он знал, что принести Богу в жертву. Ведь Каин не знал. И как принести, он тоже знал. Он принес то, что должен был принести, возложил на жертву, и с тем упованием души и духа, которые необходимы были, чтобы снискать благоволение Господне при этой жертве. А значит, он был пророком, потому что пророк знает волю Божью и исполняет ее. Она ему непосредственно, интуитивно, духом сообщается. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, говорит Иисус. Авель первый. Мы находим очень многих, кто был гоним, кто был преследуем. И один из самых известных – это Илья, тот пророк, который по сей день пребывает и, говорят, является на земле праведным и достойным людям. И тот, который вознесся, изменив земную свою плотскую природу на огненную, в колеснице огненной на небеса. Так он же был гоним, и ему негде было преклонить голову, совсем как сыну человеческому в евангельские времена. И если мы посмотрим, что он говорил Господу, то найдем, что это очень похоже. Третье царство, 17 глава с 1 стиха. Когда нечестивый царь Ахав и нечестивая царица Иезавель гнали Илью, то он просил у Господа, помните, смерти. Он просил смерти как избавления от совершенно невыносимых условий жизни. Глава 17, с 1 стиха. «И было к нему слово Господне, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хурафа, что против Иордана». И как жил там Илья? У него не было ни куска хлеба. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Он скрывался, жаждал и страждал, и Господь давал ему, ну, малое такое, необходимое для сохранения жизни и здоровья подкрепление. Помните икону, сидит пророк Илья, совершенно замечательный такой сюжет, протягивает руку к небесам, и оттуда слетает ворон, дает ему маленький кусочек хлеба. Илья — это как бы духовный сгусток всех гонимых за Слово Божие, преследуемых. Ну, а наиболее полное описание этого в 11 главе послания к евреям с 36 стиха. Там как бы дается итог великих гонений, которые пророки Ветхого Завета претерпели, и кладется основание для мученичества новозаветного времени. И вы должны подражать, ученики Иисуса, этим пророкам. И там говорится так. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Те, которых весь мир был недостоин, скитались. Блаженны, изгнанные за правду. Ну, а вопрос такой, а почему этот мир не приемлет Слово Божие? Не приемлет до противления и до истребления тех, на кого возложена миссия его нести. От отдельных людей до целого народа. Будь то народ Израилев, и будь то народ Божий новозаветный, церковь. Почему таким ужасным преследованием подвергались всегда носители истины, посланные Богом в этот мир? В них ли недостаток? Они ли такие плохие, как рисуют их? Что они отвлекают людей от их земного счастья и представляют какое-то неосуществимое небесное. Так ли это? Есть замечательная притча у Джалаледдина Руми. Может, вы и знаете о том, как однажды сокол с царской руки залетел в темную пещеру. В этой пещере жили совы, которые не выносили дневного света. Ну, во-первых, залетая, он, наверное, приоткрыл ветви, какой-то лучик туда проник. А кроме, это их уже возмутило, а кроме того, они решили, что он сюда прилетел, претендуя занять их место, отнять у них пространство, вырвать у них кусочек, чего они там ели, мясо или что-то такое, мелких животных. И они все набросились на сокола. А сокол твердил одно: я здесь случайно, я здесь гость, я здесь прохожий, я, собственно, обитаю на царской руке, там мое место, на руке царя. Но они не верили, и еще более ненавистно относились к нему, едва не растерзали, пока не удалось ему все-таки вырваться и улететь с Божьей помощью. Но, наверное, вот эта вот судьба посланцев Божьих, пророков, апостолов, учеников Иисуса, которые терзаемы были в этом мире. Да потому что думали, что своим учением о благе Царства Небесного они хотят отвлечь внимание людей от земных благ и завладеть этими благами, что они претендуют на что-то в этом мире. И потому их так ненавидели. Потому эгоистическая сущность человека восстает против духовного начала в нем самом, пытается изгнать и уподобить человека животному полностью, ангельскую природу отрицая, попирая и изгоняя. Ну, а в широком смысле во внешнем мире тоже происходит с носителями духа, которые также нежеланны эгоистической сущности большинства, толпы, как нежеланны проблески духа во внутреннем мире человека. И потому те, которых весь мир не был достоин, скитались в пещерах и так далее. Значит, не в них дело, не в них порок, а порок в гонителях. Что ж такого несовершенного, малопривлекательного, такого неважного в этих гонителях, что они так действуют? А именно то, что сказал змей еще Еве: вы будете как боги, знающие добро и зло. Они не признают Бога, они хотят сами стать богами. Они претендуют на абсолютную власть и на владение всем миром. А если кто претендует, то уже не остается для другого совсем места. И пророк Исаия говорит: горе вам, присоединяющие дом к дому и прибавляющие поле к полю, так что другим не остается места, так, словно вы одни поселены на земле. Это, наверное, во всей мировой литературе и даже в Священном Писании нет лучшего и более точного описания эгоизма. Вот этот самый эгоизм, вот эта животная природа человека гонит дух изнутри него самого и сражается против него, и преследует сынов духа, носителей духа в масштабах народа и всего человечества. Так было и так до сего дня. Изменяются только несколько формы, не знаю, смягчаются ли или просто хамелеонообразно превращаются, но суть остается всегда той же самой. И кончаются заповеди блаженства тем же самым обетованием, каким начинаются: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Там они желанны, там они сыны и дочери, там они дети, там они свои. Здесь они совершенно чужие. И в одном апокрифическом Евангелии сказано: Иисус сказал: будьте прохожими в этом мире. И если буквально таких слов в каноническом тексте нет, то дух их витает над всем текстом. Проходит образ мира сего. Будьте прохожими. Слова Иисуса Христа настолько завораживали народ и особенно учеников его, что иногда ученики удивлялись, как может столь хорошо знакомый, близкий им человек такое говорить. И тоже в одном апокрифическом источнике спрашивает Филипп. Филипп, услышав это, вопросил господина своего, Господа: кто ты, говорящий нам это? Потому что он точно увидел, внутренним взором увидел, что говорящий — это не простой человек, которого он знает, с которым ест и пьет. Кто ты, говорящий нам это? И Иисус ответствовал: из того, что я говорю, ты не знаешь, кто я, Филипп, и больше не объяснил. И вот эти вот слова Иисуса по внешности простые, казалось бы, доступные, до сих пор очаровывают человечество. И верно сказанное одним из стражей, посланных саддукейским священством, схватить его и привести. Он не схватил и не привел, и пришел один, и когда спросили его, а почему ж ты так сделал, он ответил просто и глубоко: «Никто еще не говорил так, как этот человек». Никто еще не говорил так. Наверное, стражник, по крайней мере, слышал в собраниях, в синагогах или в храме слова пророков читаемые, если сам не читал их, поскольку он относился к привилегированной иудейской страже храма. Так вот, никто не говорил, это не только из окружающих его людей, не только из его знакомых или из тех, кого он имел удовольствие слышать на протяжении жизни, а это и в книгах. И в книгах пророческих он такое не читал и из них не слышал. Никто не говорил так, как этот человек. Так вот, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Эти слова предварены уже псалмопевцем. В 68-м псалме с 8 стиха говорится о гонимом и о поносимом ради Бога и во имя Божье. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». А так всегда. Преследующий человека и злословящий его невинно злословит Творца своего. И тот, кто духовное пребывание Господа не хочет принять и признать в мире, преследует брата своего, который принимает это, подобно тому, как Каин убил Авеля. И в духовном смысле, хотя множество есть народов, по библейскому счету 70, а сейчас гораздо больше, ибо они разрослись и разделились, и множество есть языков, и племен, и вер, и так далее, в духовном смысле все человечество до сегодня делится на две части. Потомки Каина, убийцы, и потомки Авеля, гонимого и убиваемого, человека Божия. Хотя мы знаем, что Авель ведь не оставил вещественного потомства, не оставил, не было детей у него. Потомство по той некоинической линии пошло от Сифа. И тем не менее духовно у Каина потомков, наверное, не меньше, я думаю, больше, чем у Авеля. Да? Но и у Авеля всегда есть обширное на земле и праведное потомство, служащее Господу. Итак, сказав о блаженстве гонимых и преследуемых, Иисус Христос имел в виду всех от Авеля и до дней своей земной жизни, а также на всю последующую историю до наших дней и далее. Сделаем мы вывод из рассмотренных заповедей блаженства. Еще раз повторим, учат ли они расслабленности, квиетизму, пассивности, духовному сну, всеприятию? Очевидно, нет. Они требуют огромной силы. Вот для того, чтобы противостать стихиям, злым стихиям мира сего, тьме, в которой он лежит, злу, в которую он погружен, надо быть очень сильным. И для того, чтобы следовать наставлениям каждой из этих заповедей блаженства, надо от Бога получать все время огромную силу. Слабому никогда не под силу быть миротворцем. Не под силу вынести гонение, он отречется тысячу раз и продаст всех родных и близких. Не под силу ему плакать о чужих бедах, чтобы утешиться в Царстве Божьем. Блаженны плачущие, мы говорили с вами, не о себе плачущие, ибо самый великий плач в Библии – это плач Еремии о разрушении Иерусалима. И праведники не себя оплакивали, и рыдали не о себе пред Богом. И так далее. Ни одну из заповедей блаженства выполнить. Прийти ни в одно из там указанных духовных, душевных даже состояний без колоссальной внутренней силы, даруемой и поддерживаемой Богом, невозможно. Итак, это есть учение о силе, получаемой свыше и реализуемой в земной жизни. Это конкретизация того усилия, которым восхищается Царство Небесное. С него, напомним, начинаются блаженства, с обетования царства и заканчиваются им. И вот говорится в 83-м псалме об этом же. В 83-м псалме этот путь описан кратко, а в учении Нагорной проповеди подробно и детально. Говорится о блаженстве. Так, Нагорная проповедь у нас начинается с блаженства, то есть с обетования счастья. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Блажен тот человек, у которого Бог обитает где? Внутри. Одно из изречений древних индусов такое: «Бойся того человека, которого Бог обитает на небе». Но бояться придется огромных масс верующих, современных. Их Бог на небе обитает. Страшные люди. Страшные люди. У них в сердце нет Бога. Они живут без Бога в сердце. Бойся того человека, чей Бог обитает на небе. Ибо Бог должен обитать в сердце, учая его, наполняя любовью, смягчая, освящая. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Весь этот мир можно назвать долиной плача, потому что как только срывается обманчивый такой покров фатаморганы, вот эти вот проблески, эти искорки счастья, сверкающие нам на пути, прячутся, то мир предстает великой долиной плача. Вот мы начали со стихотворения Аванеса Таманяна, который об этом очень четко сказал: «Проходя долиною плача». Ну, все души проходят долиною плача. Таков наш удел здесь. Такова необходимость очищения нашего сердца. Иначе мы никуда не придем, ничего не поймем и окажемся, не дай Бог, в еще худшем месте, называемом адом, гиеной. Но те, у которых в сердце стези направлены к Богу, о них сказано так: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники». Источники милосердия, мудрости, любви. И дождь покрывает ее благословением. Сначала такой человек видит источники на земле. И видит, что не так уж все плохо и темно. Потому что Господь посылает ему эти источники живой воды. Он извлекает из ничтожного, из долины плача, драгоценное, живую воду. А потом, в конце пути или где-то на середине, если удостоится, он видит, как дождь, благословение прямо стеной обрушивается на эту долину плача. В чем же дело? Почему здесь плачут от недостатка воды в этой столь прекрасно духовно орошаемой местности на земле? Да потому что не хотят принять то, что от Бога. Потому что замкнуты, потому что крайне эгоистичны, потому что заключены в животном своем естестве и не хотят знать ничего духовного. Но те, которые хотят, открывают сначала источники в долине плача, а потом дождь покрывает благословениями, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. И вот учение заповеди блаженства – это переход от силы в силу. Каждый из этих заповедей наполняет особой силой, особым стремлением и дает особую надежду на спасение. На каком Сионе являются пред Богом? Если мы поедем сейчас в Иерусалим, в Израиль, и взойдем на гору Сион, то мы там не найдем Бога. И даже там не найдем тех строений древних, например, дворца царя Соломона, который там когда-то был. И на горе Мория не увидим храм. Но Сион – это то место, где обитает Бог. Потому что всему земному, всему, что здесь возводилось, этим чудесным сооружением древности, ныне исчезнувшим, был прообраз. И Бог сказал Моисею перед строительством скинии: «Смотри, сделай все по тому образу, который явлен тебе на горе», то есть в высшем мире. А там все это есть. Туда направлены надежды, туда ведут пути ищущего, истинного ученика Иисуса. И любое паломничество, любое посещение святынь – это только напоминание. Это не цель пути, это святое напоминание о том прообразе, образом которого является местная святыня. Девять заповедей блаженства. Путь от силы в силу. Иисус сказал: «Я есмь путь». Он сказал это апостолам на Тайной вечере перед своими страданиями и смертью. «Я есмь путь». Но если Он есть путь, то надо же идти за Ним. Это не то, чтобы Он прошел за нас и вместо нас, и не оставил бы нам собственной дороги. Но Он дал пример. И одно из последних Его наставлений ученикам было: «Вот я дал вам пример, чтобы вы поступали так же». Это когда Он сказал? Когда омыл ноги ученикам Своим. «Я дал вам пример». Но некоторые готовы к тому, что им Спаситель будет омывать ноги, а омыть ноги кому-либо другому они совершенно не согласны. Во-первых, это унижение, пострадает эгоизм, пострадает самомнение человека. И, во-вторых, это не так приятно. Может быть, ноги какие-то пыльные, грязные, тут нужно воду принести, знаете, вот склониться очень низко перед братом и омыть ему ноги. Ох, это сложно и психологически почти недопустимо. Ужасно. Но он сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы поступали так же». И когда он сказал: «Я есмь путь», то этим путем надо идти. Он взял крест свой и направился на Голгофу. Вот где завершился его земной путь. И вот в чем он состоял. И если до того момента, как он поднял этот тяжелый крест, не мог его донести физически, вы помните, что Симон Киренеянин взял и донес за него. Если тогда он вот его нес зримым образом, то до того, как поднял его, вы думаете, он не нес крест? Как же он задолго до крестной своей смерти сказал, что кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой, отвергнувшись себя, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и по мне глядит, за мной идет. Но человек не хочет отвергнуться себя. Ох, как ему это страшно. Как ему же отвергнуться себя, любимого? Отвергнуться своего эгоизма. Свергнуть себя ту ношу, которую с самого рождения человек несет, и вместо нее взять крест Иисуса Христа. Поэтому очень легко прочитать все эти слова мимо. Жить обрядовой жизнью. Вместо того, чтобы взять крест и идти за Иисусом, купить свечку за 5 копеек, войти в церковь, там поставить ее, и думать, что ты большое одолжение Богу этим сделал, потому что там было темно, а теперь светлее стало. А Бог, Творец всех светил звездного неба, а также света духовного, без твоей свечки не обойдется. И вот за эти 5 копеек он тебе 5 миллионов пошлет. Такое примерно учение. Я говорю, что огромные массы верующих страшны. Страшны. Темны. Это замечали еще в средние века люди духовно видящие. Ну, а сейчас так же или хуже, наверное. Потому что где свидетельство? Где этот свет ваш, который должен светить перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и славили Отца вашего Небесного? Конечно, я не к присутствующим обращаюсь, а ко всем верующим земли. Где это? В каком состоянии мир? До чего он дошел? И почему так, коль в нем присутствуют ученики Иисуса Христа? Разве сейчас видно то преображение множества, когда люди обращались от суетного идолослужения к живому Богу? Не видно. Мир лежит во тьме, лежит во зле, как сказал Иоанн, с тех пор и до сего дня. Так вот, следующие слова после сказанного в блаженствах: «Вы соль земли». Мало соли в мире. жертва солью осоляется, но мало мы видим жертвенной жизни и очень мало соли. Этого очень не хватает. И так сказал Иисус: «Я есмь путь». А в послании к евреям Павел конкретизирует, указывает, какой это путь. 10 глава, там достаточно ясно это сказано. 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Входить во святилище. Когда человек приближался к святилищу в пустыне, воздвигнутому по указанию Моисея, к скинии, он сначала что видел? Завесы, одни только завесы. Потом входил во двор и видел там жертвенник. И без принесения жертвы дальше он пройти не мог. Мы говорили как-то с вами. За жертвенником стоял умывальник. Принесший жертву должен был омыться и последовать далее. «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Плоть является завесой. Только ли его плоть является завесой? Или вся материя, все вещество, наша собственная плоть, плотская эгоистическая жизнь, является завесой перед служением Бога, перед скинией? Должны ли мы пройти через эту завесу, чтобы оказаться во дворе? И что предстоит нам во дворе этого святилища? Не принесение ли жертвы? Не жертвенная ли жизнь? «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою». Два акта веры совершались во дворе скинии, прежде чем войдем мы в святилище. Какое? Принесение жертвы и омовение. Да. Кропление кровью происходило уже внутри. Итак, на земле человек имеет возможность приступить. Да приступаем с искренним сердцем, а не войти внутрь святилища. Только лишь омыться человек может здесь. Для того, чтобы быть допущенным в ту святую обитель, куда входят чистые души в белых брачных облачениях. Вы соль земли. А соль какую имеет силу? Что такое соль? Для чего она нужна? От нечистой силы тоже вторично, это символически, метафорически, после того, как узнали, что соль предохраняет от разрушения. От нечистой силы, от тления, и потом от нечистой силы духовной. Да, в народе она используется именно так. Солью посыпают в разные места, чтобы бесы не получили доступа. Так вот, соль имеет два свойства. Один мы назвали предохраняет, а другой... Придает вкус пищи.
Еще соль — это то малое, которое делает пригодным в пищу, ну, большое.
Да. И сказано: «Всякое приношение солью да осолится», в книге Левит так сказано. А с Аароном заключен завет соли вечной, что он и его потомство будут священниками пред Богом. Оказывается, все время соль. Без соли, во-первых, пресно, и во-вторых, тленно все. И народ завета называется солью земли. Вот когда обратился Иисус Христос и сказал: «Вы соль земли», кому он сказал, ученикам или народу? А он обращался к народу. К народу, желавшему его слушать, так что ответ правильный, к ученикам, но и ко всему народу, пришедшему туда. В славянском тексте, и в греческом также, и... приступил к нему народ, ученик его. Народ, ученик. Народ учеников или народ учеников? Те, которые учатся у него. И он сказал: «Вы соль земли». Но он еще не преподал свое учение. еще только звучали самые первые слова на горной проповеди, это вот блаженство, о которых мы с вами говорили. Как же он сказал «вы соль земли»? Что он имел в виду? Можно ли сказать тем, кто только-только поступил в первый класс и начал обучение с буквы «А» «вы соль»? Он сказал народу Божьему, который приготовлен был тысячелетними проповедями учения закона Моисеева и пророков, сказал Израилю, народу Завета, вы соль земли, но в каком состоянии находитесь? И что из себя представляете? Ведь Бог вас выбрал для того, чтобы вы были учителями человечества, священниками в человечестве. Вы будете у меня царством священников и народом святым. Перед Синайским законодательством сказал Господь. Вы соль земли. И сначала напоминает Иисус об этом собравшимся, которые с детства приучены постигать Моисееву Тору, читать пророков и воспитаны в обычаях иудейских. Вы свет мира, сказал он им же. Но потом эти слова стали относиться и непосредственно воздействовать на тех, кто готов был взять на себя это иго. Возьмите иго мое на себя и научитесь. К тем из народа, кто согласен был продолжать эту святую пророческую традицию, созданную и поддерживаемую самим Богом. Так вот, соль, значит, ученики Иисуса, или народ Завета, или призванные Богом и им посланные, должны предохранять человечество от порчи духовной, нравственной, от распада, от нисхождения в тлен, от падения в ад и гиену. Вы соль, соль сохраняет. И только в той мере ученики Иисуса, и только в той мере народ Завета, в какой осуществляется это в масштабах всего человечества, в какой проявляются свойства соли, хранящей и не дающей истлеть, духовно и физически. И в той мере сохраняются свойства соли, в какой она придает вкус пищи. Что сказано о вкусе пищи? Колоссянам 4 глава 6 стих. Ваше слово да будет, кто помнит?
Да, солью.
Вот, приправлено. Приправлено солью. Слово ваше да будет приправлено солью. Слово, да, вот начинается не отсюда, с 5 стиха. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Значит, это речь идет о проповеди, об обращении с внешними, теми, кто вне церкви, вне ведения о Боге, вне духовной жизни. Чтобы обращались разумно и говорили им так, чтобы слово было вкусно, удобоприемлемо, приправлено солью. Попробуйте несколько, хотя бы недель, такую пресную, несоленую пищу есть, безвкусную. Попробуйте, и вы узнаете, что такое соль. Помните, такая есть знаменитая, то ли английская, то ли еще какая-то сказка, впрочем, она есть в фольклоре всех народов. Как у царя было три дочери, и одну он спросил, насколько ты меня любишь? Она говорит, я люблю тебя, как солнце любит. А другую он спросил, а ты меня как любишь? Я тебя люблю, как любит весну. А третья ответила, я тебя люблю, как любит соль. И он ее изгнал, лишил всего, и вот когда через множество приключений и перипетий пройдя, она тайно вернулась в дворец, то велела приготовить отцу, а он ее не узнал, совершенно безвкусную пищу. И он когда поел и спросил, в чем дело? Да вот не положили, то тогда он заплакал. Почему ты плачешь, король? Да потому что я вспомнил свою дочь, которая сказала истину. Я люблю тебя, как любят соль. Соль совершенно необходима. Вот слово Божье, если оно произносится, проповедуется, преподается, должно быть приправлено солью. Оно должно быть вкусным. Оно должно быть приемлемым. И далее поэтому Иисус говорит, а когда нет соли, то что случается с теми последователями, учениками, народа ли Завета, его ли собственными учениками, которые не стали солью? Что с ними бывает? Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Были такие эпохи. Вот была эпоха Октябрьской революции, когда церкви разрушались, священники убивались или изгонялись и так далее. И это прискорбнейшее, и сейчас проливается много слез по этому поводу, и много вздохов раздается, и искренних, и лицемерных. Но мы зададим один только вопрос, а почему так произошло? Не следует ли это из слов самого Иисуса Христа? Не потеряла ли соль силу, что ее невозможно было ничем осолить? Ее признали негодной, выбросили вон на попрание людям. Великий поэт русский Александр Блок в 12, обращаясь к священнику, говорит, что нынче невеселый товарищ поп. Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? Есть такие слова. А так ли должен выглядеть священник? А таков ли образ жизни его, настоящего священника православного или другой конфессии, представляющего Христа? А такие ли слова его, безвкусные и неприправленные солью, должен слушать народ? И народ, слышащий истинное слово, разве так поступит со своим пастырем? Разве в Англии такое было? Вот такое разрушение церквей и такое изгнание священников, какое допущено было у нас. Значит, когда соль теряет силу, чем можно поддержать дух? Дух поддерживает тело больное. Сказано в Писании, что когда дух надломлен, то чем поддержишь его? И чем осолишь соль? Имейте в себе соль, в другом месте говорит Иисус. Имейте в себе соль. Мы обязаны дать ответ ожидающему. Обязаны ответить на его вопрос. Так, чтобы слово было приправлено солью. Иначе с нас спросится, почему мы не сделали это. И следующие слова, о которых, Бог даст, мы в другой раз поговорим. Вы свет мира. Если мы подумаем, а что важнее для мира, свет или соль? Все-таки свет, да? Несопоставимые вещи. Но начинает учитель с меньшего, а кончает великим. Вы соль земли, и вы свет мира. Все эти слова относятся к нам, каждому из нас. Мы не можем думать, что вот 2000 лет назад, когда Иисус проповедовал в Галилее, и окружали его толпы народа, а к нему теснились ученики его, эти слова были произнесены, вошли не в золотой, а в более чем алмазный фонд сокровищ духовных человечества, и могут нами читаться спокойно, как некое классическое произведение мировой поэзии и философии. Это актуальнейшие слова, спасительные для нас, нам совершенно необходимые. Но любой из нас ощутит себя, конечно, недостойным того, чтобы эти слова были к нему обращены. И подумает, ну вот моя греховная, достаточно такая полутемная, что ли, материализованная, погрязшая в эгоизме веществе жизнь. Ну, какое отношение имеет к этим высочайшим словам? Ну, это святым, наверное, сказано. Вот тем, которые глядят на нас с икон. Вот у них такие лики-то просвещенные, изумительные, прямо вот заглядели. Вот к ним это обращено. Но ведь они точно так же родились, как любой из нас. Прошли те жизненные обстоятельства, что и мы. А к кому реально обращены эти слова? Они зовут нас. Они обращены к нам. И они имеют силу привлекать человеческую душу к образу Иисуса Христа, к его учению и непосредственно к Создателю мира через эти святые слова на протяжении всех эпох жизни человечества. В любом поколении, в любой стране, в любом краю. И вот такой поэт-священник 17 века Джордж Герберт, английский, написал об этом. Он был поражен, ошеломлен, что слова любви Божьей призывают его. Он почувствовал в своей душе этот призыв, и он ответил: «Ну как я могу войти, прийти на этот зов? Я же грешен и не имею права отнести этот Божий призыв к себе». Вот у него такое стихотворение «Life», «Любовь». «Любовь меня звала, я не входил, я грешен был пред ней, но зоркий взгляд любви за мной следил. От самых первых дней я слышал голос полной доброты: чего желал бы ты? Ты мне достойных покажи гостей. Таков ты сам, рекла. Ты слишком при греховности моей для глаз моих светла. Любовь с улыбкой за руку взяла. Не я ль их создала? Я сквернил их, я виновник всех, и жжет мне сердце стыд. Любовь, не я ли искупила грех, и мне войти велит на вечерю? Вкуси, будь полон сил, и я сей хлеб вкусил. Пришел Христос на землю для того, чтобы призвать не праведников, но грешников к покаянию. И сказал: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И его слово, которому мы вот чуть-чуть сегодня прикоснулись, как та самая женщина, страдавшая тяжелым недугом, к краю одежды его, к цицит, к этим кистям видения, напоминающим о Боге. Его слово, которому мы прикоснулись, имеет целительную, спасающую и воскрешающую силу, силу жизни. И он не только сказал, что он путь, не только сказал, что он истина, он сказал так: «Я есть путь и истина и жизнь». Вот эта вот духовная жизнь, которую его слово на земле сохраняет по сей день, я желаю всем присутствующим и самому себе тоже иметь и сохранять всегда.